Здравствуйте, дорогие друзья! Христос воскресе! Сегодня мы продолжаем тематику духовной музыки вместе с регентом Борисоглебского кафедрального собора Дарьей Трофимовой. Добрый день!
Здравствуйте!
И сегодня мы поговорим о церковной музыке, да и о музыке вообще. И прежде нашего разговора зададим вопрос студенчеству, молодежи нашего региона. Спросим у них вот о чем. Музыка – это призвание, и можно ли заниматься только музыкой в наше время?
Я думаю, что все-таки музыка – это призвание, но доступна она для каждого. Как вот говорил Александр Демитев, пусть гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушаете вы. Человек должен быть разносторонним – музыка, танцы, рисование. Чем больше у него навыков творческих, тем больше он развит по жизни.
Музыкальные способности может развить в себе каждый. И здесь немаловажное значение имеет желание человека. То есть если человек действительно хочет, он может развить в себе эти способности. Ну, у кого-то действительно есть талант, и кому-то это дается проще.
Ограничиться только музыкой? Я считаю, что нет. Потому что много других занятий есть, но музыка – неотъемлемая часть моей жизни, как и жизни других людей, по моему мнению.
Музыка... Многим симпатизируют, всем нравится музыка, но не каждому дано исполнять ее. То есть это должен быть талант, либо очень сильное упорство, если ты очень сильно любишь и просто желаешь упорства, и упорство, труд в этом располагает.
Мне кажется, что да, это призвание больше, потому что кто-то этим занимается, потому что его с детства там отдали в кружок, и ему это не нравится. А кто-то к этому... Как сказать, у кого-то дар. Мне кажется, лучше, конечно, этим не ограничиваться. Да, хорошо, если там целенаправленно про 100% все силы отдать музыке, но далеко это не уйдет, мне кажется. Поэтому лучше быть многогранным.
Я считаю, что ограничиваться точно не стоит, потому что нужно быть разносторонним человеком. Вот. Но и также, что музыка призвание, я не считаю, потому что любой талант, даже в том числе музыкальный, можно развивать в себе. Вот просто чем ты раньше начнешь этим заниматься, тем больше у тебя шансов, что ты чего-то добьешься.
Этот же вопрос я хотел бы адресовать и вам, дорогая Дарья. Как вы считаете, можно ли жить только музыкой в наше время? Или же это будет таким интересным хобби в перерывах между профессиональной деятельностью?
Нет, ну почему? Музыка же может быть профессиональной деятельностью тоже. Просто есть люди, которым, скажем так, одной профессиональной деятельности мало. Вот. Поэтому они начинают искать какие-то еще дополнительные, открывать свои ресурсы своего организма и своей личности, и, скажем так, развиваться дальше. Но, тем не менее, то есть есть, безусловно, и те люди, для которых музыка – это вот смысл жизни, и без нее они жить не могут. И, скажем так, все их существо, оно... наполнена музыкой и работает, скажем так, на музыку.
Угу. Духовная музыка. В прошлой передаче мы говорили и начали разговор об авторах. Начну, наверное, с провокации. Да? Есть прекрасная всеночная Рахманинова, который довольно-таки спокойно относился к вере и к религиозной жизни. Как же так? Как человек, который далек от церкви, и жизни церкви, может написать прекрасное произведение? Или же это просто произведение искусства?
Ну, вы знаете, мне кажется, вообще любое талантливое произведение искусства – это своего рода выражение гения человеческого. А гений, в свою очередь, ну, нам, как людям верующим, понятно, что он дарован Богом, на мой взгляд. Потому что, мне кажется, любое искусство, оно... в свое время я писала дипломную работу на эту тему, и, в принципе, анализируя вот эту вот вообще пласты искусства различные, там архитектуру, музыку, живопись, и ты понимаешь, что искусство, оно либо к Богу приводит, либо уводит от Бога. Третьего практически не дано. И, на мой взгляд, та музыка, опять же, которая приводит к Богу, Рахманинов не может не приводить, потому что это, ну, я думаю, что один из самых гениальных, действительно, творцов, в том числе духовной музыки. И здесь, возможно, благодать Божия, она иногда действует помимо человека. То есть,
помимо воли человека.
Помимо воли человека, да. То есть как бы она действует, и через человека выражается вот эта вот благодать уже с помощью его, скажем так, гения. А Рахманинов, если вообще говорить о нем, то есть это был один из талантливейших людей и один из тех людей, которые обработали как раз знаменный распев. Вот, по сути дела, его литургия, его, простите, всенощное бдение – это обработка знаменного распева. Просто очень гармонично.
Мы говорили и начали говорить о таком понятии, как русская традиция, да, традиционное русское пение. И в прошлой передаче мы говорили о том, что сейчас оно несколько смазано, это значение, поскольку неизвестно, как... то есть мы сейчас знаем о традициях последних там, 200 лет, да? Скажите, а вообще сохранились ли традиции пения... Ну, если уж не до монгольского, то вот хотя бы средневековых таких.
Ну, я думаю, что вот как раз в этом отношении нам могли бы помочь старообрядцы, потому что я думаю, что вот они как раз в этой традиции существуют до, скажем так, до портесной. То есть это, скорее всего, одноголосное пение. Но причем я, кстати, при том, что я вот недавно прочитала интересную такую статью о знаменном пении, о его отличии именно русского пения там, от греческого пения, потому что для всех, нам всем кажется, что знаменное пение – это вот что-то такое, там кто-то один держит ноту, а другой там что-то наверху поет, там красивые какие-то такие опевания. На самом деле, видимо, русская музыка, русское знаменное пение, оно было проще. И связано это с русским менталитетом, как ни странно. Потому что греки и южные, опять же, народы, они более способны, скажем так, выводить вот эти вот тонкие, такие подвижные, очень такие ажурные мелодии. Русские, ну, как мы знаем, они более такие, скажем так...
Основательные.
Угрюмые, да, основательные. Такие все время мерзнут, у них все время зима практически половину года. И поэтому здесь все так более фундаментально. То есть это такие более фундаментальные мелодии, они простые, без вот этих вот множества завитушек всяких. Поэтому я думаю, что вот это вот... здесь как раз ментальность, она бы и отразилась именно вот в этом знаменном русском пении.
А оно сейчас практикуется где-нибудь?
Ну, я думаю, что это какие-то вот отдельные такие мне неизвестные островки. По крайней мере, у нас в Рязанской епархии этого практически нет. Единственное, может быть, какие-то знаменные распевы поют вот в Иоанна Богословском монастыре, потому что это, в принципе, вообще, скажем так, образец духовной жизни и церковного пения, вот именно такого аскетичного.
В нашем регионе, да. Поговорим вот о чем. Множество авторов. Вообще, как строится выбор? Вот есть, навскидку, если не ошибаюсь, около 150 херувимских. Если
я не ошибаюсь. Думаю, что больше.
Даже больше, да. Как выбрать? Ну... Или... порядке, знаете, вот вчера была третья, сегодня четвертая.
Завтра. Нет, ну такое тоже есть, потому что когда думаешь, так, ну это ты пел в прошлое воскресенье, вот это в позапрошлое, это месяц назад, а вот это два, вот, отлично, сегодня это подходит как раз. Нет, ну бывает, конечно, еще, то есть есть особенно любимые. То есть, ну опять же, это все зависит от человека, потому что тут человеческий фактор, от него никуда не уйдешь. То есть вот есть, например, там Регина Дарья Трофимова, у нее есть свой какой-то там церковный вкус. Понятно, что она там должна... следовать определенным там условиям, в которых она существует. То есть у нее есть там такой-то хор, у нее есть такой-то приход, у нее есть определенные условия, опять же, там, например, определенный праздник. То есть есть, например, ну, скажем, Великая Суббота, но, правда, там нету херувимской, есть Пасха.
Там совсем другое.
Да, там совсем другое песнопение. Но, тем не менее, там есть какое-то более, там, скажем, усекновение там, главы Иоанна Предтечи, например. И есть, например, Пасха. То есть понятно, что для одного будет максимально торжественное произведение, для другого будет такое...
аскетичное.
Аскетичное, да. И поэтому, конечно, здесь вот, скажем так, по наитию очень часто это происходит. Иногда подходит. Иногда, знаете, даже бывает такое, что там, приходишь, так, ставишь там херувимскую вот эту пишешь, говорит, о, мы тоже сегодня про нее думали. То есть иногда бывает даже вот такое, скажем так, соборное решение принимается.
А согласуете ли вы репертуар пения с священноначалием?
Ну, сейчас уже, скажем так, нет, конечно, какие-то пожелания есть, но у нас вот сейчас отец Георгий, он очень любит знаменное пение, как раз вот афонские традиции. То есть это, конечно, опять же, вот, на мой взгляд, в соборе это, ну, не совсем уместно. Поэтому приходится как-то идти на компромисс. Вот, например, в течение Великого Поста есть у нас замечательное такое песнопение «Покаяние отверзями дверь». Очень много сложностей возникает вот именно с ним, потому что есть, на мой взгляд, идеальное изложение этого произведения, которое сделал Бортнянский. Несмотря на то, что это был человек, который написал огромное количество полифонических концертов, таких вот прям ого-го, помпезных. И именно он написал «Покаяние отверзями двери» и «Помощник и покровитель» Ирмаса Великого Канона. То есть это максимально просто, спокойно, тихо, без истерик, без всякой страсти. То есть, на мой взгляд, это вот максимально выражает то, что заложено в этом тексте. Потому что все-таки в церковной музыке, вообще в церковном пении, в богослужении главный текст. И здесь вот как раз внимание к тексту, потому что ты не отвлекаешься там на то, как построить сейчас вот этот интервал, где там сейчас вступит, не вступит кто-то там вот туда или сюда, и как вот сейчас сделать вот здесь красиво. А ты здесь сосредоточен на тексте, потому что музыкальное наполнение, ну, скажем так, минимальное. Но, опять же, в соборе в Борисоглебском есть традиция петь «Покаяние ведали». То есть это тоже такое хрестоматийное, да, что ли, такое произведение, которое для многих просто ассоциируется с Великим Постом. И если вдруг бабульки не слышат «Покаяние ведали», пост прошел зря. Поэтому, но здесь, естественно, приходится идти на компромисс. Понятно, что певчие у меня тоже, там многие, а давайте споем этого, а давайте споем этого. И, в общем, мы практически весь пост пели каждую субботу разное покаяние, чтобы, скажем так, для всех пост не прошел зря.
Все понятно. Скажите вот еще о чем. В прошлой передаче вы упомянули, и на самом деле это такая проблема всемирная. Вспоминается жизнеописание иеромонаха Серафима Роуза, который, когда воцерковился, тоже сначала попал на клирос по горячности своей. Он хотел Богу послужить больше, а потом из клироса ушел, потому что ему не понравилось, как певчие себя ведут на клиросе. Вот скажите, пожалуйста, вы как регент...
Вот он, провокационный вопрос, наконец-то.
Да. Вы как регент, скажите... Как с этой бедой быть? Ну, потому что смириться нельзя. Потому что, к сожалению, когда в интернете появляется видео, когда певчие поют и при этом на планшете смотрят футбол, это смущает очень многих людей, в том числе и верующих. Вот вы как гарант дисциплины на клиросе. Скажите, пожалуйста, как с этим бороться и что конкретно вы предпринимаете?
Я думаю, знаете, что бороться вообще бесполезно. Потому что здесь, наверное, на мой взгляд, каждый человек должен дойти до этого сам. Потому что здесь вот это вот «убеди сейчас телефон», вот сейчас на время Евангелия нужно встать, сейчас нужно там сделать земной поклон. Когда ты говоришь, что это нужно сделать, то есть, а человек не хочет, у него нет какого-то внутреннего веления сердца, мне кажется, это не совсем правильно, потому что это в конце концов приводит к тому, что человек говорит, да ну вас со всякими этими вашими тут фарисейскими штучками я пойду. Вот. Здесь, наверное, личный пример, как всегда, опять же, действует максимально качественно и, скажем так, доходчиво. То есть иногда, ну, телефоны на клирсе, да, это, конечно, беда. Она беда для всех, но у нас вот тоже здесь ситуация такая двоякая. То есть либо начинают болтать, либо в какой-то момент зависают в телефонах. Еще неизвестно, что хуже.
Из двух зол, да?
Да, и тут... Поэтому здесь дисциплина, конечно, на клирсе это такое очень сложное явление. Опять же, когда мы с вами говорили о том, что не все певчие воцерковленные, а когда ты невоцерковленному человеку пытаешься объяснить, что сейчас особенно важный момент богослужения, нужно вести себя прилично, он вообще не понимает, о чем ты ему пытаешься донести, что ты ему пытаешься сказать. Поэтому, конечно, идеальный вариант, когда у тебя певчие верующие, когда там они причащаются периодически, когда там стараются как-то, ну, следить за своей жизнью. У меня большинство, слава тебе, Господи, вот таких певчих. Но и, тем не менее, все равно всякие искушения случаются. То есть иногда человеку проще уткнуться в телефон, чтобы там как-то, я не знаю, какой-то там определенный состояние, пришел он там не настроение, не выспавшийся. Если ты сейчас будешь его дергать и там каждый раз делать ему замечания, в конце концов это все перерастет в скандал. А когда у тебя там на клирсе не два человека, а 15, и на тебя смотрит весь собор, потому что у нас там бабульки строго блюдут за тем, что происходит на клирсе, потому что если не они, то кто? У нас одни там мне советуют, ты слишком сильно машешь руками, нужно поменьше. Другой говорит, ты сегодня какой-то надел платье не то. Другой говорит, сегодня там торжественный такой праздник, а ты так не празднично оделась. Мы же на вас смотрим, мы за вами следим. И вот она, у нас одна есть такая женщина, она все время мне рассказывает. Я за тобой слежу, сегодня молодец. Поэтому там все очень ответственно, и нужно, скажем так, держать марку.
Не только за священниками следить.
Ни в коем случае, да.
Просто это такая, чтобы вы понимали, дорогие братья и сестры, это настолько важно для многих прихожан, в какой рубашке кто пришел сегодня. Мы, конечно, говорим о том, что это не очень корректно, да и правильно, но это есть. Пока есть. Скажите, пожалуйста, как вообще вот вы дошли до регенства?
Я вообще не дошла, меня поставили в свое время. Но на самом деле это тоже чудесная история. Я подумала о том, чтобы начать писать мемуары. Мемуары регенства.
Не надо подумать, надо писать.
Надо писать. Нет, ну вообще на самом деле это была моя детская мечта. Вот кто-то хочет полететь в космос, кто-то там хочет стать международным каким-то переводчиком, а я хотела стать регентом.
Это же модель. Где вы ее увидели?
Вот в самом детстве я не очень помню, потому что мы учились же в православной гимназии все. То есть мы там пели на клиросе, но это пока как-то было еще так вот, где-то там таилось внутри. А потом как раз Борисоглебский собор, наверное, он сыграл в моей жизни какую-то очень серьезную роль. И я в свое время, уже будучи в подростковом где-то возрасте, мне было, наверное, лет 13-14, я ходила как раз в Борисоглебский собор, и тогда там регентовал правым хором Ирина Викторовна Антонова. Вот в музыкальной среде сейчас очень известный человек. Я не знала ни ее, ни хора, ни службы. Но я приходила, и я понимала, что я хочу тоже так. Мне так это нравилось. Я понимала, что это что-то такое вообще нереальное, прекрасное. Я приходила домой, включала себе это песнопение «Троицы Сергиевой Лавры» и стояла перед зеркалом, тоже махала. Думаю, ну вот, у меня отлично получается. Вот. А затем случилось такое, опять же, событие. У нас осветили Покровский храм в университете. Там был настоятелем отец Виталий Уткин. Нас прислали туда гимназистов петь. И в один прекрасный момент отец Виталий говорит, ты будешь регентом? Я говорю, не буду. Я говорю, я не знаю ни службы, ни нот, ничего не знаю. У меня нет музыкального образования никакого. Он говорит, нет, будешь. Я говорю, ну как же у нас вот там есть, там у нас были девчонки, которые из музучилища, там, с музыкальным образованием, там, которые пели где-то, там, которые что-то знали. Он говорит, нет, ты. Ну, у меня было мало вариантов. То есть я могла, конечно, там уйти совсем куда-то в подполье, но тем не менее. И вот с того момента, в принципе, моя регентская, скажем так, жизнь началась и, слава богу, пока не закончилась.
Ну, для вас это единственное основное место работы, да?
В данный момент, ну, основное, главное место работы – это, да, регентство. Я еще, скажем так, подвязаюсь в камерном хоре, в филармоническом, и еще в женском хоре при МКЦ.
Хорошо, значит, у вас есть опыт и светского пения, и церковного. Да. Вот скажите, нет ли искушения во время богослужения включить, скажем так, внутри себя светскую певицу?
У меня нет. Нет, на самом деле.
Для меня лично этот вопрос не праздный, потому что на самом деле очень с точки зрения, вот мы из алтаря, да, очень хорошо чувствуем. Человек работает на клиросе или молится? И это очень чувствуется. Я вот не знаю, на клиросе чувствуется это или это примерно одна стезя?
Это, знаете, даже чувствуется, например, когда ты один там стоишь, пытаешься, молишься, а когда молится весь твой коллектив. Чувствуется так. Иногда ты понимаешь, что кто-то из них молится, а ты стоишь, не молишься. Потому что очень разные бывают службы. Иногда ты понимаешь, что ну, нету вообще сейчас вообще никакого там внутри тебя ничего, то есть пустота. И вот я почему говорила о том, что не стоит очень страшно испортить. очень страшно сделать так, что до людей это не дойдет, потому что тебе в данный момент, например, нечего отдать. Потому что, я еще раз повторюсь, бывают там разные состояния, бывают какие-то там разные моменты в жизни. Но тем не менее, то есть службы, они никуда не деваются, в церкви выходных нет, там каждый день службы, утро, вечер, без перерывов выходных. То есть только перерывы на праздники, скажем так. То есть есть будни, а есть потом праздники. Вот. И поэтому, конечно, не всегда удается, ну, вести себя так, как бы хотелось и как было бы нужно. Но тем не менее, то есть для меня, наверное, все-таки это очень важно, потому что очень отличается исполнение даже произведения какого-то портесного, когда люди вкладывают туда вот душу, когда люди пытаются молиться под него, от того, когда это исполняется просто там профессионально-музыкально. То есть оно, ну, скажем так, сухарь получается, как бы без наполнения это все происходит, и здесь невозможно ничего донести, в конце концов, до человека.
Ну и вопрос такой, скажем так, может быть, в качестве размышления. Как вы думаете, какое будущее ждет церковное пение в нашем регионе, в нашей стране, в нашей церкви?
Дай бог, чтобы благоприятным оно было.
Нет, какую сторону благоприятно?
Нет, вы знаете, здесь, опять же, сложно говорить. Все зависит от людей. Человеческий фактор – это такая вещь, которую очень сложно прогнозировать и как-то предсказать, что будет дальше. То есть здесь, опять же, ну, я могу, наверное, пожалуй, говорить только за себя. И дай бог, чтобы Господь там дал сил дальше трудиться. И трудиться так вот, чтобы не всегда помышлять, а сколько мне за это заплатят, а сколько мне за это отпевание сейчас получится. И, ну, на самом деле, когда ты подвязаешься в церкви и, скажем так, пытаешься служить безвозмездно, скажем так.
То есть даром.
То есть даром, да. То есть Господь, Он не оставляет никогда. Это вот, может быть, кому-то эти слова покажутся каким-то глупым или бравадой своего рода, но это вообще на самом деле так. То есть это доходит до того, что у тебя там заканчиваются последние деньги, и ты думаешь, ну, до зарплаты еще ждать столько времени, а там надо ребенку купить это, надо себе купить это, надо в конце концов поесть. И тут вдруг, ребята, вы не могли бы там спеть, съездить на выезд, спеть там службу? Пожалуйста, без проблем. То есть Господь, Он какими-то своими путями Он никогда не оставляет. И поэтому главное, наверное, чтобы были силы трудиться на благо церкви, там, на благо своей же души. То есть дай Бог, чтобы как раз вот это все не было фарисейством, а именно стараться максимально вести себя так, как нужно.
Спасибо большое вам за беседу. Я для себя многое подчеркнул. Искренне лично вас благодарю. Спасибо, дорогие братья и сестры. И до новых встреч!